Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Доброе утро всем, кто нас слушает. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Кроме того, мы ведем прямую видеотрансляцию на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Читаем, стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете. Наиболее интересно и конструктивные комментарии и вопросы постараемся озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что гарантированно примите участие в нашем эфире. Ваше мнение или ваш вопрос прозвучит на волнах радио Крым Реалии, если вы дозвонитесь к нам в студию 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Поговорим о воде в Крыму. Продолжим этот разговор. Внимательно следим мы за этой темой. И вот какие новости приходят. Осадки, выпавшие в Крыму за минувшие два зимних месяца, существенно не повысили дебет крымских водохранилищ. По информации главы предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, ежедневный забор воды из Симферопольского водохранилища по состоянию на 1 февраля сократился до 23 тысяч кубометров в сутки.
С точки зрения нашей профессии, притоков в наше водохранилище мы не считаем. Это бесконечная малая мельчина, закончилась два месяца зимы, поэтому город и все населенные пункты мы продолжаем, Сергей Валерьевич, держать в режиме водоснабжения, так как было это принято еще летом. И в этих рамках, значит, мы отработали очень серьезные моменты. Ну, первое. Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, она давным-давно уже стала не совсем кондиционная. Но мы нашли варианты. И, в принципе, по запаху, Сергей Валерьевич, мы эту проблему решили.
Обращений по запаху почти нет. Вот
да, мы были, перебросили уголь с межгорного водохранилища, который был. Естественно, он был не бесконечный, закончился. Наши службы снабжения на прошлой неделе оперативно сработали. Машина уже вернулась с Ростова и разгрузилась. Поэтому, скажем так, немножко модернизированная система очистки воды Симферопольского водохранилища продолжает работать. Значит, на прошлой неделе состоялось, скажем так, достаточно серьезное событие. Я вам докладывал, заработал водовод Дзержинского. То есть технически у нас зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи, напоминаю, начиналось все с 70 тысяч в сутки. Однако водопровод долгие годы находился в неработающем состоянии. За время работы, 4 дня, на нем накопилось порядка 16 повреждений. Мной принято решение об его остановке. Сегодня я собрал все бригады из прилегающих территорий. Это Алушты, Бахчисарай, Саки, Евпатория, Джанкой, Белогорск. 6 бригад, полностью оснащенных всеми. Они сейчас работают уже на водоводе. Плюс туда брошены все бригады города Симферополя. Потому что моя задача за 2 дня этот водовод восстановить, иначе я выработаю воду Симферопольского водохранилища практически окончательно. Значит, но после восстановления целостности водовода, уверяю вас и всех симферопольцев, в городе Симферополе зависимость от количества воды в поверхностных источниках практически закончилась.
Напомню, что это были слова Владимира Баженова, главы предприятия «Вода Крыма». Это было сказано во время совещания под руководством российского главы Крыма Сергея Аксенова 1 февраля. К фрагментам этого совещания мы будем возвращаться периодически в течение этого эфира. Я напомню, что вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под нашей трансляцией, которую мы ведем, в частности, на YouTube. Вот Григорий Верба пишет, что нет воды в Симферополе на Москальце. Я напомню, что если у вас есть проблемы с водой, если в вашем случае не соблюдаются графики водоснабжения, если вы хотите рассказать нашей аудитории о качестве той воды, которая подается из кранов, вот в данном случае в Симферополе, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Ну что же, продолжаем. От нехватки воды страдает не только Симферополь, страдают даже те села и поселки, вот, которые расположены вблизи водохранилищ. Это особо чувствуется в Белогорском районе, который в последние полгода выполнял функцию донора, от которого вода передавалась для снабжения Симферополя. Из-за стремительного истощения Балановского водохранилища поселки Зуя и Крымская Роза испытывают острый дефицит пресной воды. Для снабжения этих населенных пунктов решили расконсервировать старые скважины, несмотря на превышение нормативов по жесткости воды. Давайте послушаем, как эту проблему обсуждали Сергей Аксенов и Владимир Баженов.
По Белогорскому району, Владимир Викторович, тоже от людей же поступает обращение, все равно все понятно.
Белогорский район.
Давайте, чтобы мы максимально Таганское водохранилище источники использовали прежде всего для окружающих населенных пунктов. Ну, глупо говорить, да, что есть водохранилище. И понятно, что все источники просили, все скважины практически, и Белогорский район, и другие районы, все коптажи просили. Уровень их упал. Но тем не менее, то есть я справочку по ситуации, видел, которая составлена на данном случае.
Нам надо строить водовод.
Давайте, в общем, еще раз говорю, чтобы раз есть водоем, водоем с достаточным источником, то в районе точно не должно быть напряжения по нехватке воды.
Белогорский район докладывал проблемный. Мы уже, ну, я с вами разговаривал, команда на выделение средств прошла, документы на стадии оформления.
Деньги выделяем, договорились, да. Коллеги, еще раз, источники есть, никаких проблем не должно быть. Значит, все эти разводящие делаем под источником.
Но в Зуе и в Крымской Розе в связи с катастрофическим снижением дебита в Балановском водохранилище мы уже начали расконсервировать скважины и будем эти два населенных пункта переподключать на скважину, потому что иначе будет хуже, чем в Симферополе. Эти работы уже идут. Мы одну скважину прокачали, вода там соответствует ГОСТу, вода питьевая. Там есть небольшие превышения по жесткости, но по нынешним временам обращать внимание на жесткость, это просто...
Ну, тем не менее, совет давать надо там по жесткости, да. Все понятно?
Ну, там десятка при норме 7, не так, как Красноперепопске 23. Поэтому по Белогорскому району, к сожалению...
Далее мы поговорим о том, как меняются запасы воды в крымских водохранилищах. Балановское, Таганское и Партизанское водохранилища сейчас наиболее близки к отметке мертвого объема. При этом Симферопольское и Загорское водохранилища указаны в инфографике подконтрольного России МинЖКХ Крыма как уже прошедшие отметку мертвый объем. Это информация из релиза МинЖКХ Крыма от 1 февраля. Но не так все плохо выглядит на страницах крымских средств массовой информации. В конце января мы вам рассказывали о том, что РИА Новости Крым выпустили материал под заголовком «Переломный момент». Два водохранилища Крыма получили приток воды. В самом тексте тогда говорилось о том, что Белогорское и Кутузовское водохранилища получили притоки воды, в то время как ситуация по всем остальным продолжала поступательно ухудшаться. И вот 2 февраля этот же ресурс публикует материал с заголовком «В Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой». В тексте приводится комментарий гидролога Крымского гидрометцентра Натальи Охредько. Я цитирую: «Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, что на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Эта ситуация сложилась впервые за последние полгода. Ранее воды становилось только меньше», — сказала она. К нашему разговору присоединяется Сергей Гапон, гис-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы отслеживаете ситуацию в Крыму по спутниковым снимкам. Расскажите о том, сходятся ли ваши наблюдения вот с той информацией, которую я зачитал сейчас. Крымские средства массовой информации сообщают, что в Крыму впервые за полгода улучшилась ситуация с водой, говоря о том, как меняется дебет в крымских водохранилищах.
Такая ситуация правдивая для некоторых водохранилищ. Если мы говорим вот о водохранилищах Белогорского района, то, в принципе, да, в них уровень воды увеличился. Если рассматривать другие водохранилища, тоже Симферопольское, то его уровень даже вот за последнюю неделю все равно продолжает падать. Как бы это странно, возможно, не казалось, но если сравнивать ситуацию с середины января и ситуацию на конец января, на начало февраля, то идет заметное падение по многим водохранилищам, но те водохранилища, которые находятся большей частью в самом горном Крыму, действительно видно наполнение. Это наполнение заметно, но уровень поднимается достаточно медленно. Несмотря на то, что выпало большое количество снега, во многих районах этот снег уже растаял, в некоторых районах снег растаял уже давно. Поднятие уровня воды заметно, но это несопоставимо с той скоростью, с которой эти водохранилища мелели за последнее время. Даже скорость наполнения в зимние месяцы не такая интенсивная, как скорость этого же падения была в эти же зимние месяцы, только немногим ранее. В принципе, по многим водохранилищам, если эта тенденция заметна, то количество атмосферных осадков для того, чтобы наполнить эти водохранилища для более-менее нормального объема и войти в период весенний, а потом в летний, с нормальным объемом должно продолжать увеличиваться. И даже по горным районам, по многим горным районам Крыма, количество атмосферных осадков не достигает той нормы, которая характерна этому периоду года. И несмотря на наполнение, нельзя сказать, что сложившаяся ситуация, в принципе, благоприятствует. И если еще февраль будет таким, то все будет нормально с точки зрения уровня водохранилищ, так как это всего лишь некоторые районы Крыма обеспечены водой, а по остальной части, к сожалению, количество атмосферных осадков все равно оставляет желать лучшего.
Ну вот много было надежд на зимние месяцы, да, потому что зимой, ну, как известно, да, вода медленнее испаряется, а осадки аккумулируются естественным образом, да, лежат в виде снега и потом весной сходят в водохранилище. Можно ли сейчас уже подвести какой-то промежуточный итог? Оправдались ли какие-то надежды на зиму или еще рано это делать? Еще стоит подождать, что будет в Крыму в феврале?
В любом случае, февраль месяц, он покажет более полную картину. Сейчас можно сказать следующее, что по сравнению с таким крупным падением, любой отскок в лучшую сторону, он весьма заметен и воспринимается положительно. Это хорошо, потому что действительно, после постоянного падения, и даже в зимние месяцы, и даже после Нового года, это падение было зафиксировано практически по всем водохранилищам. Остановка падения, а тем более увеличение объемов водохранилищ, это достаточно знаковый момент. Знаковый момент в том, что хотя бы во второй половине зимы водохранилища начинает как-то набираться. Но если смотреть на ситуацию более целостно, то оптимизма такое развитие событий вызывает мало. Так как все-таки в зимние месяцы, и тем более после такого падения, хотелось бы видеть намного больше атмосферных осадков и намного более быстрое наполнение водохранилищ. Это можно назвать локальным успехом. Действительно хорошо, что водохранилища наполняются. Но сказать, что в будущем все будет хорошо с точки зрения наполнения водохранилищ, пока, к сожалению, не приходится. И действительно стоит подождать, каким будет февраль. Если он будет снежным и количество атмосферных осадков будет хотя бы достигать нормы, той, которая характерна этому периоду года для большей части Крыма, тем более для горного Крыма, тогда весной, возможно, более-менее к своему нормальному объему водохранилища хотя бы чуть-чуть подойдут. Вряд ли, чтобы какое-то водохранилище наполнилось в полной мере при таком соотношении атмосферных осадков, как вот мы видели за последний месяц.
В целом ситуация, по вашим наблюдениям, как соответствует той информации, которая публикуется в официальных источниках в Крыму? Я напомню, что подконтрольной России МинЖКХ Крыма опубликовал 1 февраля информацию, согласно которой несколько водохранилищ Крыма, три водохранилища, Балановское, Тайганское и Партизанское, подошли к отметке мертвого объема, а Симферопольское и Загорское эту отметку преодолели.
Да, Симферопольская давным-давно уже преодолела. На него смотреть просто удивительно каждый раз. Каждый раз уровень все интенсивнее падает. Таким мелким водохранилищем, я думаю, мало кто даже из местных жителей его видел. Очертания совсем не характерны Симферопольскому водохранилищу. Оно действительно давным-давно прошло мертвый объем. Балановское, Тайганское, Белогорское водохранилище, они подходят к мертвому объему, но вот именно как раз по этим водохранилищам ситуация в последние две недели начинала изменяться, и уровень воды в этих водохранилищах увеличивался. Следовательно, если пойдет тенденция, то они отойдут в лучшую сторону от мертвого объема, не будут его достигать, и объем в этих водохранилищах за февраль месяц, скорее всего, увеличится. Но так называемый зазор от мертвого объема, скорее всего, к весне будет весьма невелик.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Продолжаем мы говорить о том, что происходит с водой в Крыму, и переходим мы к южному берегу Крыма. Известно, да, что Ялта живет по графику подачи воды. На новогодние праздники эти графики упразднялись, потом были снова введены в действие. Ну вот и для таких городов, как Алушта, тоже обещали вести графики воды после новогодних праздников. Поговорим о том, как в Большой Ялте происходят события, как меняется ситуация, с Алексеем Назимовым, журналистом из Алушты. Алексей, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Сергей. Вот. Я так понял, не по Ялте, по Алуште.
По Алуште, да, ну, большая Ялта, да?
Большая Алушта.
Большая Алушта, хорошо.
Положение, да, проблема с водой в Алуште существует, и положение не очень хорошее. Хотя графики до сих пор не введены. То есть обещали после новогодних праздников, но так графики не ввели. А почему ситуация не совсем хорошая? Потому что Изобильнинское водохранилище, вот, запас воды уже подходит к мертвому объему. Насколько мне известно, запас воды в Изобильнинском водохранилище чуть больше двух, там, около 2,5 миллиона кубов. Это около 20% всего наполняемости. А Изобильнинское водохранилище – это основной источник водоснабжения не только города Алушты, но и прилегающих поселков. Поэтому ситуация, можно сказать, не очень хорошая. Что же касается Партенита, это второй по величине населенный пункт городского округа Алушты. Здесь ситуация для Партенита, в принципе, нормальная. Почему? Потому что своих источников, накопителей довольно-таки хватает. Вот. Но в связи, допустим, с проблемами в Алуште, эту воду Алушта может забрать просто у Партенита, а может уже забирает. Почему? Потому что наша эта проблема как бы нас тоже не обойдет. И я предполагаю, что в ближайшее будущее, буквально тут может быть неделю-полторы, может быть введен график водоснабжения.
О качестве воды что можно сейчас сказать? Говорили мы неоднократно в нашем эфире о том, что очень много симферопольцев жалуются на качество воды, особенно когда уровень воды в Симферопольском водохранилище подошел к отметке мертвого объема, да, начали вычерпывать уже остатки, и люди очень жаловались не только уже на цвет, да, подозрительной воды, но и на сильный аммиачный запах. И вот мы слышали фрагменты сегодня совещания под руководством Сергея Аксенова, на котором Владимир Баженов говорил о том, как, да, монтируются фильтры для того, чтобы хотя бы частично этот запах убрать. Что с той водой, которая у вас идет из-под кранов? Можно ли ее пить? Да, соответствует ли она хотя бы по органолептическим показателям качеству, которое должно быть у питьевой воды?
Ну, что касается Алушты, я могу только то, что я как бы знаю среди своих знакомых, они не жалуются. А вот что в Партените, ну, я спокойно пью воду под краном. В Партените у нас всегда была вода хорошая. Правда, она, конечно, немножко минерализирована, то есть большое там количество солей в ней. Ну, а так вода довольно приличная.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Назимов, журналист из Алушты. Рассказал он о том, как в Большой Алуште обстоят дела. Напомню, что для Большой Алушты обещали введение, предупреждали жителей Большой Алушты о том, что будут введены графики после новогодних праздников. Но вот Алексей рассказал о том, как обстоят дела сейчас в Большой Алуште. Да, не случайно я оговорился о Большой Ялте в начале нашего разговора. Давайте послушаем, что же происходит в Большой Ялте непосредственно. На совещании, которое прошло 1 февраля, говорилось и об этом. Янина Павленко рассказывала о том, как город существует в нынешних условиях. Очень много было жалоб от ялтинцев, которые жаловались на то, что объектом размещения ялтинским, да, устроены некие преференции, и для них вода якобы подается круглосуточно, да, для того, чтобы размещать туристов. Но вот по информации Янины Павленко, подконтрольной России главы Ялты, ситуация обстоит иным образом. Давайте послушаем, что она рассказала.
Очень много обращений поступило за эту неделю, связано с недовольством жителей тем, что якобы круглосуточно подается вода водоканалам в большие санатории, гостиничные комплексы и пансионаты. Вы абсолютно правильно сказали. Действительно, у каждого стоят емкости. При этом хочу отметить, что еще месяц назад все крупные потребители воды были ограничены, в 3 раза снижен объем подачи воды. То есть им подается вода даже не так, как всему населению по графику, а в ограниченном режиме, раз в 3-4 дня в ограниченном режиме. Это что касается функционирования гостиниц. Но за счет емкостей там постоянно есть вода. Теперь что касается ситуации в целом. Действительно, хочется отметить, что за прошедшую неделю количество жалоб по водоснабжению существенно снизилось. И связано это прежде всего с тем, что благодаря использованию альтернативных источников была возможность обеспечивать большую часть Ялты круглосуточно водой. При этом хочу заметить, что на сегодняшний день объем воды в Загорском водохранилище составляет 2 миллиона 539 тысяч метров кубических. Полезный объем при этом 739 тысяч. В Счастливом водохранилище 3 миллиона 595 тысяч метров кубических. Полезный объем 2 миллиона 995 тысяч метров кубических. Только за один день приток составил больше 160 тысяч. За сегодняшний день из водохранилищ город не взял ни одного грамма воды. Подача воды практически круглосуточно, как подчеркну по информации от водоканала, осуществлялась за счет дополнительных источников. Основной источник – это, конечно же, Хастабас, который дает нам более 30 тысяч метров кубических в сутки воды. Учкош – 7 тысяч. Массандровский водопад – порядка 10 тысяч. Айпанда – 300. Из Фароса, Сергей Валерьевич, мы продолжаем качать 640 метров кубических в сутки, но водоканал осуществляет работы по запуску второй скважины, и уже буквально сегодня мы должны получить дополнительные результаты. Благодаря водопаду Учинсу мы практически полностью заполнили озеро Магаби, и сегодня мы подаем из озера Магаби в район 10-го микрорайона в сторону Ливади около 2000 метров кубических в сутки. Таким образом, с 25 по 1 общий приток водохранилища составил 1 миллион 820 тысяч метров кубических, и среднесуточный приток за эти 7 дней 228 тысяч метров кубических.
Но это то, что касается оперативного реагирования на ситуацию, как подконтрольной России власти Крыма, да, действуют в период обострившегося водного кризиса на Крымском полуострове. Ну, давайте поговорим о долгосрочной стратегии решения этой проблемы. Существует ли она, да, и как она сейчас реализуется? Вот вопреки публичным заявлениям о нецелесообразности опреснения морской воды для водоснабжения Крыма и необходимости ее поиска под Азовским морем, российские власти предпринимают видимые шаги в сторону именно опреснения. Как выяснили Крым Реалии, к проекту опреснения воды в Крыму привлечена структура Роскосмоса. Сведения договора на изготовление макета станции опубликованы на сайте государственных закупок России. В декабре прошлого года Федеральный исследовательский центр имени Келдыша в Москве начал искать исполнителя для изготовления макета завода опреснения морской воды в Крыму в масштабе 1 к 250. Московский центр Келдыша является структурой Роскосмоса, выполняет для него научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит ракетно-космическую технику, а также продукцию социально-экономического назначения, так говорится на сайте предприятия. Согласно тендерной документации, услуга создания макета была закуплена у единственного поставщика. Это московское предприятие «Монолит-М». Заявки от других поставщиков для участия в тендере не принимались. «Монолит-М», по данным Федеральной налоговой службы, зарегистрирован был в 2017 году в Москве. Основной профиль этого предприятия – деятельность рекламных агентств. Оно производит строительные конструкции и изделия из дерева, бумаги и картона. Принадлежит фирма физлицу Михаилу Черкасову. Он владеет в Москве еще несколькими компаниями, которые предоставляют консалтинговые услуги. По условиям договора срок окончания работ по производству макета опреснительного завода для Крыма истек 19 декабря 2020 года. Значит, на сегодняшний день этот макет уже должен существовать. Согласно условиям контракта, макет завода включает в себя масштаб зданий и сооружений, общей территории водной поверхности проектных зданий с максимальной проработкой элементов в соответствующем масштабе. На этом макете должен быть имитирован процесс движения воды по территории, а с помощью светодиодной динамической ленты с разными цветами показана степень ее очистки. Сам Михаил Черкасов подтвердил Крым Реалии, что его компания готовила макет опреснительного завода для Крыма, но подробности проекта не раскрывает. Вот есть его цитата. «По договору мы сделали абсолютно небольшую задачу, поэтому я вам не смогу никаких подробностей и комментариев о проекте дать при всем желании. У нас просто нет этой информации, мы от заказчика ее не получали», утверждает бизнесмен. На данный момент запросы информационные, которые редакция «Крым Реалии» направила, в том числе и в структуру Роскосмоса, остаются без ответа. Если разъяснения поступят в наш адрес, мы обязательно ознакомим с ними нашу аудиторию. Говоря о всей этой истории, вот есть два момента. Да? Первое, это есть ли у России доступ к необходимым технологиям для строительства опреснительной станции в Крыму. Эту тему мы подробно разбирали в предыдущих наших программах и, возможно, вернемся к ней еще, когда будет больше детальной информации. И, конечно же, второй момент – это риск попасть под санкции. Мы понимаем, что для структуры Роскосмоса попадание под санкции Соединенных Штатов и Евросоюза могут быть очень чувствительными. И вот мы поговорим о том, какие риски существуют здесь для этих структур, которые принимают участие в реализации проекта опреснения воды в Крыму. С нами на связи Юлия Коздобина, глава аналитического центра «Украинская фундация безпековых студий». Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько вот эта история, хотя бы та часть ее, которая уже известна публично, насколько она рискует получить продолжение вот уже как история применения санкций?
Я думаю, что на самом деле действительно есть вот те два аспекта, о которых вы говорили. Первое – это наличие у России необходимых технологий. И из того, что я видела в прессе до сих пор, то похоже, что у России этих технологий нету. Всех необходимых для того, чтобы начать и закончить в Крыму проект по опреснению воды. Вот. И если смотреть на ту структуру санкций, которые существуют сегодня, я имею в виду американские санкции, которые являются полным эмбарго на поставки любых товаров в Крым, и европейские санкции, которые являются секторальными, которые запрещают поставки в определенных отраслях экономики, то, в общем-то, та техника, которая необходима, она под эти санкции попадает. Вот. Но если смотреть на этот вопрос с точки зрения вообще логики, да, как применяются санкции, то, как правило, при применении санкций обращают внимание на гуманитарные последствия. Да? И если мы говорим о той ситуации, которая в Крыму разворачивается с водой, то чем больше она будет ухудшаться, тем, мне кажется, меньше вероятность того, что западные страны будут готовы накладывать эти санкции, потому что, как правило, один из аргументов, который применяется при разработке санкций, да, это на самом деле, насколько они отразятся на населении. То есть задача санкций не столько нанести вред населению, сколько создать сложности для страны, которая нарушает нормы международного права, да, и давить на эту страну, заставлять нести как можно большую цену платить за свои действия. И поэтому мне кажется, что если ситуация будет касаться воды, то западным странам будет не настолько просто принять это решение, потому что существует огромное количество организаций, которые защищают права человека, гуманитарных организаций, которые, скорее всего, будут против этого протестовать. Если же говорить про российские технологии, то, в общем-то, по международному праву гуманитарному Россия несет ответственность, да, за оккупированную территорию, и она обязана там обеспечивать воду. То есть если у них эти технологии есть, то опять-таки те же самые гуманитарные последствия. Да? А если мы говорим про Украину и наше отношение к этой ситуации, мне кажется, что нам необходимо выработать уже на сегодняшний день свою четкую позицию по отношению к тому, что происходит, да, и действовать в соответствии с этой позицией. То есть чего мы хотим? Мы хотим, чтобы Россия была, ну, то есть чтобы наша позиция все это время была такая, что Россия обязана обеспечить этих людей, да, и мы видим, что обеспечение их, ну, жителей Крыма водой — это достаточно дорогостоящее мероприятие. То есть мы хотим, чтобы, ну, как бы Россия была виновата в том, что она не смогла обеспечить, или мы хотим, чтобы она потратила как можно больше денег на то, чтобы обеспечить. И в зависимости от того, какое решение, какую политику мы будем проводить в данной ситуации, да, делается соответствующее действие. То есть если мы хотим России помешать это делать, то уже сейчас нам необходимо провести анализ вот всех тех вопросов, которые вы поднимали, то есть насколько у нее есть эти технологии, насколько у нее есть эта возможность. Если этой возможности нету, то тогда мобилизовывать наши возможности и говорить с правительствами тех стран, бизнес которых производит это оборудование, и чтобы они предупреждали, что если вы будете поставлять это оборудование в Крым, то тогда на вас будут наложены санкции, то есть действовать как бы превентивным методом. Если мы так действовать не хотим, то как бы, ну, устраивает ли нас то, что Россия потратит большое количество денег на то, чтобы это обеспечить. Ну, то есть это еще и вопрос для Украины. Какова наша цель в данной ситуации, чего мы хотим достичь?
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Юлия Коздобина, глава аналитического центра Украинской фундации безпековых студий. И в завершение этой программы, да, мы говорили о том, каковы долгосрочные планы, да, и варианты выхода из нынешней ситуации с водным кризисом в Крыму. Говорили мы о том, что уже есть на сайте государственных закупок, ну, во всяком случае, договор об изготовлении макета опреснителя в Крыму. Но вот в завершение этого разговора хотелось бы добавить следующую информацию. Издание Deutsche Welle исследовало вопрос стоимости строительства опреснителей, применимых к крымским условиям. И по подсчетам журналистов этого издания, без учета санкционных рисков и повышенных затрат на транспортировку комплектующих, строительство опреснителя в Крыму может обойтись в 45 миллиардов рублей по текущему курсу евро, вот опреснителя, мощности которого хватит для потребностей Крыма. И закончится такая стройка при всем везении и самых благоприятных условиях не раньше 2023 года. Такая информация. Ну, а ближайшие перспективы Крыма на совещании 1 февраля очертил сам подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. За месяц Симферополь должен полностью перейти на подземные источники водоснабжения и выкачивать из подземных горизонтов более 100 тысяч кубометров в сутки. Другого пути нет. Давайте послушаем эти слова, после которых перейдем к следующей теме нашей программы.
Ну, в общем, двигаемся, Владимир Викторович. Мы 1 апреля, напоминаем, должны полностью все скважины, то есть, включая Бештерек, запустить. Ну, там часть вашей работы, там часть, там другие подрядчики на своде, на эксплуатация за вами в данном случае. Поэтому 110 тысяч кубометров у нас целевой показатель подачи из подземных источников на 1 апреля. Работа ведется. Но да, другого пути, коллеги, не будет.
Радио Крым Реалии, 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалия продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатно из Крыма и соседней России. Звоните нам. Мы рады слышать вас в прямом эфире. Также вы можете писать комментарии под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы Крым Реалия на этих ресурсах. Подпишитесь обязательно, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и пишите ваши комментарии. комментарии, стараемся читать то, что вы нам пишете. Наиболее актуальное, конечно же, озвучим в нашем эфире. Но вот какая тема у нас есть дальше к обсуждению. Украина возвращается в космос. Так она сформулирована. О чем речь? Впервые за много лет Укркосмос вместе с НАСА стали частью амбициозной программы по исследованию поверхности Луны и лунного поселения. Украина долгие годы считалась космической державой. Более 20 предприятий под грифом «Совершенно секретно» совместно разрабатывали оружие и ракеты. Но в 90-е, а позже отсутствие, но 90-е годы, а позже отсутствие космической программы внесли свои коррективы. Но несмотря ни на что, украинскому космосу быть. Проект в Украине рассказывает секреты о самом страшном оружии в мире, об украинских спутниках и уникальных новых разработках. В городе Днепр за колючей проволокой и высоким бетонным забором прячется когда-то самое большое космическое агентство в мире. Снимать вооруженных людей и систему пропуска журналистам, конечно же, не разрешают, но попасть на Южный машиностроительный завод имени Макарова непросто. В советские времена тут работали 50 тысяч человек. У города в городе была своя секретная автономная жизнь. Тут создавались баллистические ракеты. Но 90-е годы внесли свои коррективы. Тут до сих пор располагаются два предприятия, которые дополняют друг друга. Директор производства «Южмаша» Олег Лебедев демонстрирует журналистам ракету-носитель, произведенную на заводе.
Момент істини. Увага! Зараз ось із цих воріт виїжджає наша гордість, краса України. Перший ступінь АКПСА, основа ракетоносія «Антарес».
Вам не послышалось. Первую ступень ракеты-носителя «Антарес» здесь называют красавицей. После журналисты узнают, что во время взлета ракету ругают последними словами, но на Земле она именно красавица. Для каждого из 5000 сотрудников «Южмаша» это целое событие, которое можно наблюдать лишь дважды в год. Ведь «Антарес» — это американская грузовая космическая ракета, что-то вроде космического такси. В октябре состоялся 14-й пуск ракеты-носителя. Так НАСА доставляет ценный груз, провизию и материалы для исследований на МКС. Директор производства «Южмаша» Олег Лебедев показывает журналистам готовые ступени.
У вас знову унікальна можливість. Ви побачите практично готовий ступінь, зібраний, 16-й. Це ступінь-близнюк того, який ми з вами ось зараз проводжали з цеху.
Деякі матеріали доводиться купувати за кордоном, але унікальність у тому, що всі деталі для першого ступеня виготовляють тільки в цих цехах.
Ми з вами бачимо тільки маленьку частку, це навіть не частина айсберга, що над водою, я вже не кажу про підводну.
В огромных помещениях завода никогда нельзя увидеть или застать суету. Каждый этап проходит скрупулезно и длится несколько месяцев. Космос ошибок не прощает, а любая микротрещина может обойтись в сотни миллионов долларов. Тут есть огромные рентгены, специальные резервуары. Специалисты проверяют каждую деталь десятки раз. Давайте их послушаем.
У нас є несправність, і ми з'ясовуємо несправність. Все.
Тобто кожна деталь, кожен вузол автоматики або роз'єм має прийняти БТК. Воно перевіряє якість робіт наших виробників.
Ракеты-носители, которые здесь производят, известны во всем мире. Даже Илон Маск, и на заводе этим очень гордятся, дал космической ракете свою оценку, рассказывает Олег Лебедев.
Що ракетоносій «Зеніт» є найкращим у світі в середньому класі. Але, щоправда, зробив потім паузу і за 10 секунд сказав «після мого».
Сейчас на заводе лишь два заказа, которые помогают выживать, но не жить. Многие годы тут не было государственной помощи, а некоторые проекты и вовсе заморозили. «Южмаш» имеет долги на сотни миллионов долларов, как результат невыплаченные зарплаты. На момент съемки сюжета в сентябре 2020 года люди получили зарплаты только за декабрь 2019. Но сейчас поддержка государства постепенно возвращается, объясняет Олег Лебедев.
Зараз, ось коли ми підтримали, маємо все-таки підтримку держави. Нам не можна зупинятися, треба набирати оберти. Інакше вдруге пройти через те, що ми пройшли, це вже смертельно.
Остались самые стойкие, те, кто не представляет своей жизни без этого места. Один из таких – слесарь Владимир Моисеенко. Он уже 36 лет неофициально. Он именно тот человек, который ощущает космическую технику руками и разбирается в чертежах не хуже любого конструктора.
Володимир Моїсеєнко – це аксакал, саксаул, грубо кажучи. Це називається слюсар «золоті руки».
У нас архів є скільки креслень, це мізки опухнуть одразу у вас. Ось так волосся дибки стане і мізки вилізуть.
О своей работе специалист готов рассказывать часами. Он несколько раз повторит, что его профессия – это его жизнь, и будет вспоминать времена, когда от заказов не было отбоя. И даже большую перестройку он связывает со своей работой.
Ого, вы думаете, перші? Кого только немає. 300 років вони тут жили. Конкуренти вбивали одразу. Будь-яке, все-таки це виробництво побудоване від операції до операції. У нас тут і російські, і білоруські, всі були. Нас просто вбили.
Несмотря на то, что люди долгое время не получали денег, работу делали. Заказчик прежде всего. За 14 запусков ракеты «Антарес» со стороны Украины ни разу не было сбоев. Заместитель генерального директора «Южмаша» по вопросам качества и эксплуатации Владимир Корх занимается непосредственно эксплуатационной частью производства и контролем за техническим состоянием и правильным использованием украинских ракет-носителей. Кроме того, в его обязанности входят и переговоры с международными партнерами.
Доводиться крутитися. Крутитися вони наполягають на одному, а ми їм правильно. Ну, трохи підказуємо, як це краще зробити, як це краще так зробити, не можна або можна. А запитів дуже багато, вимоги жорсткі.
За стартом «Антареса» он следит из Центра управления запуском в Америке. Сміється і говорить, що провожає в космос заразу, ведь її возвращение уже ніхто не ждет.
Так, під час виготовлення вона красуня, а під час підготовки до запуску, вже підходить час до запуску, вона вже не красуня. Вона вже не гарна ракета, яка має швидко полетіти, і щоб очі мої не бачили цю ракету. Вона чує це. Я вважаю, що вона виконує це завдання.
В таких масштабных помещениях, как на заводе «Южмаш», особо ощущается тишина. Причиной тому огромные цеха, которые используют сегодня лишь на 0,3% от их потенциальной мощности. Так звук блуждает от помещения к помещению, как бы пытаясь возродить былое величие. Несмотря на кажущиеся стоячими станки и конструкторские столы, работа там кипит, даже спешит по-своему. Там собирают и перебирают сотни раз уникальный мотор колоссальной тяги. Но для каких целей разрабатывают такой двигатель и в какую страну он поедет, на предприятии не скажут. Эта информация засекречена. Директор по производству и тестированию ракетных двигателей «Южмаша» Александр Баранов объясняет, что такие двигатели еще не делали.
Тут все спокійно?
Ні, поспішають. Ось, але поспішають повільно. Такого не робили ще на ПМЗ, ось двигунів з такою тягою. Ось, але не святі горшки ліплять.
Молодого директора видеть тут непривычно. Ему едва за 30, а большинство его подчиненных вдвое старше его. Сразу после института он попал на это предприятие. Все, кто делил с ним университетскую скамью, разъехались кто куда, объясняет Баранов.
Свого часу ще до цих подій поїхали до Росії, хтось поїхав у США, ось, по-різному. Усі, ну, роз'їхалися, ось. Економічні умови в країні не дозволяють молоді тут затримуватися.
А вам пропонували поїхати?
Пропонували.
А чому не поїхали?
Завод дуже дивна штука. У нього можна закохатися і кинути його дуже важко.
Ну, інші ж кинули.
Ну, отже, не встигли закохатися.
Без любви к своему делу тут никак. Люди, которые собирают двигатели для космических ракет, ежемесячно зарабатывают в среднем всего $300. Дмитрий Баранов рассказывает, что самое худшее, если такие специалисты просто уйдут.
І для мене найболючіше те, що якщо такі, як ось ці ось люди, підуть звідси, ось, і нікому не передадуть чи не переймуть ось досвіду.
Из моторного цеха ракетный двигатель направится на стенд, или, как его называют на Южмаше, на сотку. Огромная территория, более 200 сооружений и 5 этих самых стендов, которые позволяют испытывать ракетные двигатели. Технологии настолько сложны, что в свое время люди, которые все это разработали, стали докторами наук. Но даже их родственники не знали, за что они получили свои звания.
Дуже мало у світі є країн, які здійснюють випробування ракетних двигунів. Ну, їх порахувати можна на пальцях.
Це пультова. Це та кімната, звідки відбувається управління випробовуваннями. Тут у нас здійснюється візуальний контроль за всіма параметрами, які є.
Після випробування ті, хто ці випробування проводить, втрачають у вазі від 3 до 5 кілограмів.
Конструкторское бюро «Южное» – одно из немногих украинских космических предприятий, которое полностью на себя зарабатывает, да еще и платит сотни миллионов налогов ежегодно. Когда тут поняли, что космос на данном этапе не нужен Украине, начали работать с иностранными заказчиками. 90% работы едет за границу. Если вам интересно узнать больше, заходите на канал Украинской службы «Радио Свобода», либо на странице проекта «Настоящее время» и смотрите полный сюжет. Это вся информация на данную минуту. Я напомню, что мы всегда рады общаться с вами. Мы ждем ваших звонков не только во время прямого эфира, но и по его завершению. Вы можете дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, оставить ваше сообщение на автоответчике. Мы его обязательно прослушаем и по необходимости свяжемся с вами. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Также вы можете связаться с нами через форму обратной связи. Кроме того, вы можете писать нам в социальных сетях. Мы всегда рады общению с вами. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19.00. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся с вами следующим будним утром. Берегите себя, будьте здоровы.